выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем наш рассказ о мемориальном комплексе политических репрессий «Пермь-36». Мы рассказываем о зоне особого режима для особо опасных политических рецидивистов. Главным образом это были настоящие преступники, но также на этой зоне содержались люди, осужденные за инакомыслие. Тогда это называлось антисоветская агитация и пропаганда. В 1991 году они были реабилитированы. Впечатления от посещения лагеря «Пермь-36» были, конечно, ошеломляющие. Ошеломила не только суровость содержания и способы психологического давления, потрясла какая-то обыденность и некоторая привычность общего вида. То ли дело старые тюрьмы или крепости, уж никак ни с чем не перепутаешь. Вряд ли решишь, что это здание какого-то другого предназначения. Чтобы вам как-то представить вид лагеря, съездите, например, в заброшенный Нахимовский лагерь на Нахимовское озеро. Во всяком случае, еще буквально несколько лет назад он был заброшен. Или в любой покинутый пионерский лагерь. Такие же обшарпанные убогие корпуса в лагере, это бараки. Такая же центральная аллея со стендами для плакатов. Или какой-нибудь заброшенный совхоз с обшарпанными коровниками. Однотипные постройки, которые использовали по ситуации. Лагерь или исправительный, или пионерский, или курсантский. Только в исправительно-трудовой колонии, кроме центральной аллеи, все деревья вырублены. И не только внутри самой колонии, но и снаружи, чтобы лес не подступал близко. И высоченные деревянные заборы в два ряда, доски прибиты впритык, сверху пущена колючая проволока в несколько рядов. И смотровые вышки, напоминающие какие-то гигантские птичьи кормушки. Так в общих чертах выглядит лагерь с зоной строгого режима. Зона особого режима располагается отдельно неподалеку, где-то в полукилометре. Отличается от остального лагеря тем, что барак там один. Административного здания нет, есть только КПП и караульное помещение. А в два ряда не только забор из досок, но и дополнительный забор из колючей проволоки перед деревянным. Поскольку территория зоны особого режима не очень большая, то эта колючая проволока и серые деревянные заборы везде лезут в глаза. Даже решетки на окнах не так угнетают, как вот эти заборы. В конце концов, у нас сейчас везде на первых этажах домов решетки. Но заборы установлены даже в 2 метрах от окон. Но об этом позже. Наш рассказчик и проводник, заместитель директора по науке Григорий Александрович Саранча, показал нам прогулочные дворики. Это вовсе не дворик в обычном понимании этого слова. Это, по сути, обитый железными листами шкаф, у которого вместо потолка та же колючая проволока. Таких двориков несколько. Сверху над ними сделан настил для охранника. Прогулка, нам кажется, это когда что-то видно, а тут не видно ничего, кроме куска неба с колючей проволокой и серых металлических стен. В самом бараке длиннющий коридор, по обе стороны которого камеры. Двери металлические, за ними еще решетка. В двери глазок с дыркой, в которую с трудом протиснется карандаш. Глазок прикрыт алюминиевой такой нашлепкой, которую охранник мог повернуть и посмотреть внутрь камеры.
Раз в день осужденный имел право прогулки, если не нарушал режим и к нему не было претензий со стороны администрации.
Сколько длилась прогулка минут?
Прогулка.
То есть он мог просто постоять здесь?
Что, походить?
Из угла в угол походить?
Да, походить, постоять. Тот, кто отсидел четко 8 лет, мы такого не знаем. Не знаем мы по одной простой причине. Причине, о которой всем говорим и сколько раз пытались эту проблему решить, у нас нет доступа к архивам, поскольку, видимо, материалы на данный лагерь находятся в архиве МВД или в архиве ФСБ. Нам они нужны, чтобы исследовать. Нас не пускают ни туда, ни сюда.
А вы обращались?
Ой, много раз.
А куда?
И в архив МВД, и в архив КГБ, и сейчас в ФСБ.
Чем мотивирует отказ?
Архив МВД в принципе ни с кем не работает. А ничем не мотивирует, просто нет и все. Архив ФСБ сотрудничает более активно. Но им нужен очень четкий запрос, и чтобы его сформулировать так, чтобы они все-таки ответили, это надо, ну, наверное, там еще одну диссертацию написать. Потому что на письмо с просьбой какой-то они находят какую-то записку, где просят уточнить или поменять формулировку или что-то еще. Ну, фактически, это такая отписка. Хотя, повторюсь, что попытки других следователей работать с архивом ФСБ были удачными. Попытки работать с архивами МВД удачными не были. По крайней мере, редких случаев не знаю.
А это враг для особо опасных, да?
Особо опасные политические рецидивисты.
И весь барак были те камеры, где они сидели, не выходя, и работали, да? Или здесь содержались еще и те, которые могли просто выходить на работу?
Ну, лучше показать, конечно, внутри. Значит, расскажу на пальцах. Камеры по 2-4 человека, где люди сидели. Камеры, где они работали. Подсобные помещения. То есть здесь все вот в этом здании и пристроях к нему была и кочегарка, соответственно, банно-прачечный комплекс. А были кабинеты сотрудников. Был кабинет, отдельный кабинет офицера КГБ, который непосредственно здесь находился и следил за тем, как отбывают наказания осужденные. А также отдельно, значит, были комнаты, где проживали уголовники, у которых либо срок подходил уже к концу, либо которые себя хорошо проявили, значит, и кому не было претензий. Они жили в более вольготных условиях, и они имели право выхода за территорию барака. Соответственно, там еду разносили, улицу убирали.
На работу ходили?
Да.
Но в основном именно те люди, которые вот только здесь и только по полчаса в этом бараке, да?
Да. Рассказываю, на всех дверях есть такая цепь.
Угу.
Она не потому, чтобы дверь эту не украли и, не знаю, там не ударились. Она для того, чтобы осужденному при выходе или входе в камеру было неудобно. А кроме того, опять-таки, чтобы в случае чего он не смог этой двери, значит, допустим, размахнуться и ударить охранника. Система следующая. Подходит охранник, открывает внешнюю дверь. Осужденный высовывает руки. Видите, здесь проем больше, чем необходимо.
Да.
Ему одевают наручники при необходимости. Открывает дверь внутреннюю. Он бочком выходит. И дальше его конвоируют туда, куда надо. Либо в рабочую камеру, либо на прогулку. День рассчитан, расписан так, по часам, чтобы осужденные одной камеры не пересекались в коридоре, допустим, с осужденными другой камеры. И люди, кто сидел за стенкой, не знали годами, кто сидит с ними рядом. Также работали они в рабочих камерах, которые здесь же, в этом же коридоре находятся. Поскольку камер рабочих мало, а жилых камер больше, работали они круглосуточно. То есть первая смена, вторая смена, там, третья смена, видимо. Ну и, как я уже сказал, выходили на то, чтобы на прогулку погулять. Здесь дальше идет раздатка, им приносили пищу. И опять-таки она поступала в этот коридор, к этому коридору она разносилась сюда, кстати, вот в этот проем, она, собственно говоря, и поступала, то есть ее передавали осужденным.
А камера одиночная, да?
Камеры были 2-4-местные.
А вот эта маленькая совсем?
После двух пожаров сейчас мы это все дело восстанавливаем, выясняем все-таки, какие из камер какие.
Но в такой малюсенькой неужели могли 4 человека?
Это могла быть одиночная камера, да, безусловно. Скорее всего, или рабочая камера. Вы видите, что в каждой камере расположен, санузел, это громко сказано, писсуар, вот, где осужденный мог, значит, свою нужду справлять. Поскольку барак этот построен уже позже, оборудован, здесь такие писсуары были в других местах и на зоне строгого режима. В 40-х, 50-х годах существовали просто...
Дыры в полу?
Это называется параша. Это железное ведро, по нормативам обязательно прикрученное к стенке, чтобы нельзя было воспользоваться там при каком-то конфликтном моменте, драке или чем-нибудь еще. Вот. А здесь эта канализация уже была проведена самостоятельно изначально. Мы находимся с вами в помещении рабочей камеры, где посменно работали осужденные. Здесь они изготавливали элементы для утюгов Лысинского турбогенераторного завода. Практически у каждого советского гражданина в каждой советской семье такой утюг был, может быть, сейчас есть у кого-то. Так вот, такие термы и схемки определенные, они здесь
изготавливали. Не значит, что была большая норма, чтобы они, скажем, не сидели просто так. Это вот механическая, не особо, мягко выражаясь, интеллектуальная работа, которой приходилось заниматься. С этой камерой или с такой же подобной здесь, в этом здании, связана одна история, собственно говоря, она также связана с зарождением музея, к сожалению, так получилось. Когда в 92 году приехали родственники одного из погибших здесь осужденных, они искали могилу, они ее нашли и затем провели перезахоронение. Вот это такой был толчок для того, чтобы впоследствии создался музей, который функционирует по сей день. Был такой осужденный, звали его Василь Стус, это достаточно известный украинский национальный деятель, проще говоря, националист. Кроме того, он писатель и поэт. Он был здесь на Казани. Это человек, который там не убивал, не резал советских граждан, это человек, который был просто против системы и был за Украину. За свои очень жесткие, как я уже говорил, взгляды он получал практически 40. И последнее, так уж случилось, отбывал именно здесь. Цепь событий. Общественные деятели Запада выдвигают Василия Стуса на Нобелевскую премию по литературе. В это время мы бываем в Казани, в колонии. И буквально через там месяц, может быть, два месяца, охрана находит его в камере, рабочей камере. Он повесился на шнуре от этого самого утюга. Он уже висящий. Можем прямо здесь. Сразу же возникает вопрос, ответ на который, скорее всего, сами никогда не узнаем. Есть мнение о том, что Василий Стус очень резко и дерзко вел себя с охраной. Несколько раз проводил такие попытки, провоцировал провокации. То есть он там обматывал в руке какую-то веревку, и чашку, сейчас я совершу самоубийство, удержать свои права и так далее. Ну, как знаменитые сказки про овец и пастушка, уже перестали люди на это обратить внимание обращать. Вот. Возможно, смерть связана с очередной такой попыткой провокации. Есть, естественно, мнение о том, что ему помогли это сделать, поскольку если бы человек получил Нобелевскую премию по литературе, отбывая наказание в советской колонии, это был бы огромный мировой скандал. По крайней мере, мы точно не знаем этого. Естественно, две стороны, все говорят по-разному. Мы общались и с теми людьми, кто был надзирателем Василия Стуса, кто непосредственно с ними общался. Мы общались с людьми, которые знал близко Василия Стуса на воле, с его, скажем так, соратниками, друзьями. Вот, естественно, мнение у всех полярное. Однако можно сказать точно, что работая в ночную смену, здесь, скажем так, повесили. И охранники не обратили внимания, обычно они говорили о том, что что-то кричал там или ходил, громко разговаривал, тут как-то так затих, и мы просто шли посмотреть, забегаем, а он уже есть. Опять-таки, повторюсь, это официальное мнение.
Такая вот трагическая история, концов которой, наверное, уже не найти. Ну вот она легла в основу создания музея. Кстати, Василь Стус был реабилитирован посмертно в 1990 году. И я рискну все-таки возразить, что Василий Стус все-таки не был националистом в том отрицательном смысле, в каком мы привыкли произносить это слово. Ну, в таком случае националистами можно называть вообще любых поэтов или публицистов, пишущих на родном языке. Конечно, он был диссидентом, правозащитником, национальным поэтом, и интересовали его, конечно же, правозащитные проблемы именно на Украине, но, в конце концов, он там жил и родился. Но мне кажется, что именно так было бы точнее его охарактеризовать, во всяком случае, вот из тех сведений, которые я знаю.
Видите, как, о чем я вам говорил, здесь получается такая входная группа, по сути, за этим заборчиком. То есть конвойники, уголовники, которые работали на круге данной территории. А вот здесь, в этих камерах, собственно говоря, особо опасные практически и находились. Ага. И этот заборчик, он их еще раз отделяет. Да, но вы должны понимать, что эти обычные уголовники, они здесь и находились, чтобы работать на круге лагеря. Это не смешивание контингентов. Политически сидели отдельно совершенно. Вот вы видите, даже заборчик.
А вот что вот это вот огорожено такое было?
Ну, а это, собственно говоря, забор, чтобы осужденные не смотрели на улицу, не видели, что тут происходит.
Чтобы заключенные не видели, что тут происходит. Собственно, смотреть на зоне и так особо не на что. А вид на ближайший лес все равно загораживает периметр забора вокруг зоны. Однако вот этот забор прямо перед окнами как-то особенно неприятно поразил, чтобы уж вообще ничего не было видно. На самом деле, конечно, инакомыслие бывает разного рода, и лично мне некоторые его виды совсем не близки. Однако, по моему глубокому убеждению, если говорить об объективном сохранении исторической памяти и наследия, то уж надо сохранять ее во всех проявлениях, в том числе и в сохранении мест политических репрессий последних лет советской власти. Иначе следующим поколениям сложно будет проводить критический анализ тюрем дореволюционной России и советской России, а также делать выводы о динамике развития гуманистического общества, ради которого, собственно, и делаются, как правило, революции. Поэтому, если мы сегодня имеем тюремные музеи в Шлиссельбурге и Петропавловской крепости, то также имеем абсолютное право сохранять лагерный музей в Перми 36. Исторически это будет справедливо. На этом я прощаюсь с вами. О зоне особого режима в исправительно-трудовой колонии нам рассказывал заместитель директора по науке мемориального комплекса политических репрессий Пермь-36 Григорий Александрович Саранча. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго. До свидания.